Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора», с вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». Безусловно, символ минувшей недели – это рваное ухо. Ну, еще выразительная композиция, которая до боли напоминает знаменитую фотографию. Американцы водружают флаг Соединенных Штатов над Ивадзимой, безусловно. Эта композиция будет символом всей грядущей избирательной кампании. Какие версии? Ну, среди множества безусловных, так сказать, возникших версий, это три. Если все версии свести к каким-то глобальным, то их три. Псих-одиночка, самострел республиканцев и заказное убийство. Кем заказанное? Ну, понятно, что в интересах демократической партии. Скупые факты, которые нам успели уже донести средства массовой информации, в общем-то, свидетельствуют в пользу первого варианта. Психопат-одиночка, лузер, который давно мечтал уничтожить Трампа, странный мальчик, который ни с кем не общался, но зато имел отцовское зарегистрированное ружье, кстати, вполне легально имел. Это еще один козырь в пользу того, что в России никогда короткоствол не будет легализован. Но здесь в данном случае был не короткоствол, а вполне себе такая винтовочка. На самом деле, конечно, сейчас будут подбрасывать дополнительные факты, дополнительные улики, всячески диффамировать республиканцев и попытаться свести поведение Трампа к какому-то незначительному, наверное, такому незначительному поведению. Вот якобы он немужественно себя вел, якобы он не махал там кулаком, вот, якобы он сразу бросился на землю, вот, его там прижали охранники. В общем, много всякой подобной ерунды. Уже прозвучала версия о том, что и ранен-то он, собственно говоря, не был, а ухо ему повредил кусок стекла, который отлетел от разбитого телесуфлера, уже и такое пишут. Но это все, в общем-то, версии из серии «Одна бабка сказала». На самом деле, конечно, мы понимаем, что Трампу очень-очень сильно повезло. Он повернул голову, и буквально вот эти несколько миллиметров, можно сказать, отделяли его от смерти. На самом деле он повернул голову действительно от телесуфлера. На телесуфлере были какие-то статистические данные по нелегальной миграции. Смотрите, вот она, нелегальная миграция, там она тоже имеет, в общем-то, роковую роль, да? Но на самом деле, как говорится, Бог или провидение, или просто вот такая феноменальная везучесть. Но Трамп выжил. Трамп выжил. Сейчас мы уже слышим новую информацию о том, что якобы в машине убийцы нашли не только взрывчатку, но и передатчик, что говорит о том, что он действовал не в одиночку, а как минимум перед кем-то отчитывался, с кем-то координировался. Может быть и так. Но, по крайней мере, на данный момент версия психоодиночки, она выглядит наиболее логично. А почему, собственно говоря, нет? А чем попытка покушения на президента, по сути дела, отличается от многочисленных, допустим, школьных шутингов, которые устраивают подростки в своих собственных классах? Ведь там это именно та самая атмосфера ненависти, о которой все говорят. Атмосфера ненависти, возведенная в абсолют. Есть еще много всяких интересных, пикантных подробностей, о которых нам сообщают средства массовой информации. Ну, например, о русском следе. Кстати, по поводу русского следа. Очень забавно, что сразу после рокового выстрела, как из рога изобилия, посыпались версии в американских соцсетях, в том числе и в официозных средствах массовой информации. И там было сначала сказано, что автором выстрела был какой-то левак-антифа, какой-то марксист, какой-то сошедший с ума левый активист и так далее. Потом эта версия очень быстро сменилась китайской, что стрелял якобы человек китайского происхождения. Про русский след обратите внимание ни слова, а многие из вас, я знаю, уже насторожились и уже ждали. Но на самом деле вот эти две версии, да, иерархически расположенные одна за другой, это и есть тот самый знаменитый джентльменский набор любого американца. Классический такой хрестоматийный набор американских комплексов и фобий. Самая главная фобия, самая главная угроза, исходящая из недр американского дипстейта, это свой внутренний левак, свой внутренний коммунист. На самом деле Америка страна очень правая, и левака там этого еще пойди с фонарями поищи. Левое движение, конечно, можно сказать, богатое, но очень дробное. И на все 250 миллионов американского населения, несколько, пусть даже сотен тысяч левых активистов, это, конечно, капля в море. Поэтому это в чистом виде фобия, в чистом виде осколки маккартизма, точнее, его объедки, скажем так, да, в чистом виде русские идут. Да, вспоминаем знаменитую дефенестрацию. Так вот, вот это вот дрожание перед внутренним леваком, это очень-очень для Америки характерно. Вторая глобальная угроза – это, безусловно, китайцы. Китайцы везде, кругом китайские шпионы, кругом китайские убийцы. Ну, в связи с временным удалением с арены равноправной борьбы почившего в бозе Советского Союза, да, и ослаблением России, теперь роль проклятых русских исполняют проклятые китайцы. Вот такие две версии, которые классическим образом характеризуют вот эти все потаенные фантомные боли любого среднестатистического американца. Что касается русского следа, то, как пишут американские же газеты, без русских здесь не обошлось. Но русские в данном случае не в роли коварных убийц, а наоборот, в роли спасителей. Есть версия, что девушка на переднем плане вот этой самой знаменитой теперь уже фотографии – это русская девушка, родом из города Скопин, да, из Рязанского Скопина. Город Скопин Рязанской области, так что девушка-землячка, например, Захара Прилепина, например. Она мастер спорта по рукопашному бою, она училась у знаменитых рязанских тренеров, потом ее семья переехала в Соединенные Штаты. В общем, такая в общем, себе биография. Частный телохранитель, нанятый Трампом. Ну, как мы видим, телохранителем она оказалась не очень результативным, как, впрочем, и другие телохранители. Что можно сказать? Ну, в наших соцсетях уже только ленивый не написал, что Трамп уже победил. Победа у него в кармане, и выстрел оказался действительно очень и очень в пользу республиканцев. То есть наша патриотическая общественность, сама того, может быть, не желая, классическим образом, не покладая лапок, пашет на версию демократической партии, версию демократов. Версия демократов, конечно, это самострел. Самострел Трампа, вот якобы это инсценировка, это все сделано для того, чтобы набрать голосов в предвыборной гонке, для того, чтобы иметь в кармане гарантированную победу и так далее. Ну, на самом деле версия, конечно, красивая, но абсолютно нелогичная. Я должна сказать о том, что и версия заказного убийства со стороны демократов, ну, на самом деле, конечно, это первое, что приходит в голову. Кви продест, кому выгодно? Выгодно это на самом деле только и только было демократам, если бы убийство таки состоялось, если бы покушение увенчалось успехом, тогда, конечно, тогда бы никто, наверное, уже не усомнился в том, что это демократический заказ. Но вот такая вот случилась случайность, да, случилась такая неожиданная случайность. Вот, тем не менее, никто не погиб, и можно сказать, что те, которые поспешили порадоваться, что Трамп уже президент, да, какой там 48-й, да, я бы на самом деле не была настолько стопроцентно уверена. В конце концов, за 4 месяца еще может произойти все, что угодно. Ситуация может повернуться в любую сторону. От каких неожиданностей только мы не застрахованы. Я думаю, что мы еще много чего интересного увидим в ходе этой избирательной кампании. Да, конечно, если бы Трамп не выжил, то демократам было бы очень сложно отмыться от подобных обвинений. Но он выжил, поэтому демократы сейчас в домике и лицемерно приносят соболезнования, слова сочувствия, да, Трампу, как это сделал уже Байден в телефонном разговоре. Забавная реакция Государственного департамента США. Представитель Госдепа Мэттью Миллер гневно опроверг версию Кремля. Покушение на Дональда Трампа не связано с атмосферой ненависти в Соединенных Штатах, как заявили в Кремле, сказал Мэттью Миллер. Ну да, конечно, вероятно, оно связано с атмосферой всеобщей любви и благорастворения воздусей. А с чем еще, собственно говоря? Ранее Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения, сказал о том, что Трампа пыталась убить атмосфера ненависти, которая создана в Соединенных Штатах текущей администрацией. Ну, на самом деле, мало кто понял, что Песков таким образом, в общем-то, отстирывал обосранные штаны демократов, на которых, естественно, все подумали, что они авторы вот этого самого заказа. Вот. Но демократы не оценили усилия Пескова никоим образом, и Миллер заявил, что Кремль допустил невероятно безответственные заявления, которые не соответствуют действительности. Ну, после этого Мэттью Миллеру оставалось только сказать: «Мы заказали, мы, конечно, а не какая-то там атмосфера ненависти». Ну, вот такая своеобразная реакция. Что касается телефонного звонка, то Трамп заявил, что Байден был очень любезен, что теперь ситуация идет к деэскалации, да, стороны обменялись какими-то комплиментарными заявлениями, и якобы, что Байден отдаст распоряжение Минюсту, обратите внимание на формулировки. Трамп сказал, что он четко расслышал по телефону, да, что Байден отдаст распоряжение американскому Минюсту прекратить 2 уголовных дела из 4 в отношении Трампа. Ну, почему 2, а не 4? Почему, собственно говоря, Байден считает, что он может отдавать какие-то распоряжения американскому Министерству юстиции? Чай не кровавый Путин, да, с его телефонным правом? Это все, конечно, остается загадкой. Так ли Трамп услышал? Ну, вроде бы уши у него хоть и поврежденные, но чистые, и, в общем-то, помех при такого рода спецсвязи обычно тоже не бывает. Поэтому есть основания Байдену поверить. Главное, чтобы он через 5 минут не забыл бы об этом. Но я думаю, что Трамп найдет способ ему о состоявшемся разговоре напомнить. Вот к вопросу о телефонном праве. Делайте выводы сами. И, пожалуй, вторая новость, которая по резонансу чуть было не затмила новость о самом покушении. Ну, казалось бы, да, что может быть громче и что может быть значимее, чем покушение на, в общем-то, одного из двух основных кандидатов на избирательной гонке. Тем не менее, новость о том, кого Трамп выбрал в вице-президенты, она рискует стать, в общем-то, сенсацией никак не меньшей. Трамп выбрал вице-президентом сенатора от штата Огайо Джеймса Дивенса, вот, о котором все говорят, что он чуть ли не больший трампист, чем сам Трамп. В чем здесь, собственно говоря, сенсация? Ну, уж явно не в фонетическом созвучии. Как вы помните, в прошлую свою каденцию, да, вице-президентом при Трампе был человек по фамилии Пенс. Сегодня Пенс, а завтра Венс. Да? Ну, здесь явно дело, конечно, не в рифме. Просто Пенс оказался паршивым предателем. Как только Трамп утратил президентское кресло, а его сторонники инициировали атаку на Капитолий 6 января, да, мы знаем, что этот Пенс повел себя как распоследняя собака, выразил поддержку Байдену, объявил о том, что его бывший шеф Дональд Трамп хочет фальсифицировать выборы. Ну, в общем, как говорится, всем нам свойственно в людях ошибаться. И вот теперь Трамп, видимо, думает, что его новый выбор не даст повода говорить о том, что он в людях не разбирается. Джеймс Дивенс выглядит оптимальным трампистским кандидатом, таким вот кристаллическим в вакууме. Да, казалось бы, да, какое дело нам до ихнего дипстейта, да? Какое дело нам до того, кого они выберут там президентом и даже вице-президентом. Но американская политика очень и очень персонифицирована, персонализирована, и поэтому, наверное, имеет смысл присмотреться к этому парню повнимательнее. Почему к парню? Ну, не к старику же, действительно, да, на фоне обоих кандидатов в президенты. Кандидат в вице-президенты Венс просто мальчик. 39 лет, ну, для американской весьма геронтофилической политики это действительно возраст, можно сказать, детский. И если республиканцы правильно проведут избирательную кампанию и грамотно попиарятся на самом деле, то это просто выстрел в яблочко. И именно Джей Дивенс ключ к успеху Трампа, а даже не покушение и не порванное ухо. К сожалению, у людей очень короткая историческая память. Ну, можно сказать, у американцев она даже, наверное, покороче, чем у остальных людей на планете. Просто как у рыбки Гуппи. Поэтому за 4 месяца, конечно, вот этот бомбический эффект от выстрела в Пенсильвании, он, конечно, 10 раз уже забудется. А Венс – это человек, который в случае победы пробудет с подле Трампа все эти 4 года. На самом деле личность Венса крайне интересна. Крайне интересна даже без всякого избирательного и электорального контекста. Это, в общем-то, человек, который совершенно выбивается из американского стиля социальных лифтов, абсолютно выбивается из американских традиций формирования элит и так далее. Абсолютно не американский тип. Ну, если вы думаете, что любой представитель власти, любой человек, добившийся успеха в Соединенных Штатах, это self-made man, то забудьте об этом сразу. Это совершенная легенда. Посмотрите, пожалуйста, на любого власть придержащего в Америке. Это либо сынок богатеньких родителей, либо действительно представитель какой-то знатной аристократической фамилии. Да-да, именно аристократия определяет социальный успех, да, и наоборот, социальное лузерство одних и социальный успех других в Соединенных Штатах. А здесь типичный парвеню. Типичный парвеню, выскочка буквально ниоткуда, из наиболее бедных слоев вот этих самых жителей ржавого пояса, так называемого, да, типичный электорат республиканцев. Мать наркоманка, отец вообще непонятно кто, 3 отчима, все из которых маленького Венса били, да, то есть такие вот вполне себе девиантные семьи, многочисленные отчимы, и только 3-й отчим мальчика усыновил, да, то есть иначе бы мальчик вырос бы абсолютным бастардом, что в такой полуфеодальной Америке, конечно, очень и очень не приветствуется. Вот такие замкнутые сообщества, очень неблагополучные ситуации в семьях, вот эта вот многопоколенческая, многовековая бедность, все ее спутники, да, очень часто близкородственные браки и даже кровосмешение, да, ранние браки. Бабка Дивенса, например, своего первенца родила в 13 лет, оцените, да, тоже была законченной наркоманкой. Алкоголизм, героин и все вот это. Это все, конечно, спутники таких штатов, как Огайо, вот эта глубинка. На самом деле, Дивенс, выбившись в люди, написал даже книжку «Элегия Хиллбилли». Хиллбилли – это вот как раз типичный такой американец Билли с холмов, да, там неровный ландшафт в этом самом Огайо, да, вот Билли с холмов. Ну, собственно говоря, деревенщина, да, элегия деревенщины. И что, собственно говоря, послужило ключом к успеху? На самом деле, из вот этой неблагополучной семейной колеи Венса вырвала армия. 4 года в корпусе морской пехоты, а потом соответствующие льготы, а потом все соответствующие плюшки, все соответствующие денежные выплаты для ветеранов. Закончил платный колледж и университет, входящий в джентльменский набор, так называемую Лигу Плюща. Да, то есть это классический пример меритократии. В противовес американской аристократии, которая практически всегда побеждает, Дивенс, собственно, сам по себе пример вот такого очень редкого и очень показательного социального лифта. И, конечно, если его грамотно отпозиционировать, да, грамотно пропиарить и внушить избирателям, что любой человек смертен, что пожилой человек смертен вдвойне, и если, не дай бог, с президентом что-то случится, у него есть достойная смена, всегда есть люди, которые встанут рядом, да, всегда бок о бок должен быть какой-то человек, которому можно вручить страну и вручить свою, собственно говоря, идеологию. А какая идеология? Идеология, понятно, какая. Make America Great Again. Вот и вся, в общем-то, идеология. Ну, конечно, все гораздо сложнее, конечно. Надо сказать, что тот же самый Дивенс всегда был противником Трампа. Причем противником не просто таким, да, пассивным. Да, он был активным ненавистником Трампа, писал о нем как о последователе Гитлера, да, называл его американским Гитлером. Об этом даже сняли художественный фильм, то есть о Венсе снят художественный фильм, где он Трампа напрямую клеймит вот такими ругалками. Но по ходу первого президентского срока Трампа Дивенс передумал. Он пересмотрел свой взгляд на Трампа и изменил к нему отношение. Изменил отношение, поддержал и стал буквально за 4 года самым верным и самым преданным сторонником в Сенате. И, собственно говоря, наблюдательный Трамп это очень и очень даже оценил. Дивенс, католик, принял католицизм достаточно поздно. До этого был, наверное, просто религиозно индифферентен. Вот теперь он католик, женат, кстати, на индианке. На индианке не в смысле индианке, да, то есть коренной жительнице Америки, а именно на индианке, дочери индийского мигранта. Мигранта из Индии, вот это такое модное поветрие. Смотрите, и в европейских странах это очень модно, модно это и в Соединенных Штатах. Поэтому, в общем-то, здесь как раз Венс вполне себе типичен. При этом испытывает симпатию и к кабале, который питает слабость сам Трамп, называет себя евреем по духу, идеализирует Израиль и вообще заставляет вспомнить такого же, в общем-то, клоуна, но, может быть, даже в стократном масштабе. Это аргентинский президент Милей. Да, вот такая американская карикатура на Трампа. Так вот, Дивенс, который за 4 года стал большим Трампом, чем сам Трамп, он сам смотрится достаточно карикатурно. Достаточно карикатурно. Что будет из этого, будем посмотреть. Но, повторяю, я бы на самом деле не закладывала голову на то, что Трамп обязательно победит. Да, безусловно, роковой выстрел сильно повысил его шансы, но не сделал их стопроцентными. Вероятность случайности все-таки очень и очень велика. Ну и демократы, наверное, тоже не лыком шиты. Я не думаю, что они будут просто сидеть, свесив ножки, сложа ручки и наблюдать, как счастливчик Трамп со своим рваным ухом скачет по стране. Я думаю, что они тоже все-таки что-то предпримут. Ну, что они предпримут, это мы еще, как говорится, будем посмотреть. До съезда с выдвижением кандидата от Демпартии еще целый месяц, а кандидат от республиканцев уже нарисовался. 2 дня назад съезд республиканцев состоялся. И и всех, кого надо, выдвинул. Кстати, о птичках. О съезде республиканской партии. Знаете ли вы, кто этот съезд открывал? Ну, как вы понимаете, в уважающей себя американской партии съезды всегда открываются коллективными молитвами. Так вот, на съезде республиканской партии коллективную молитву читал митрополит Илпидифор. Кто такой митрополит Илпидифор? Это правая рука патриарха Константинопольского Варфоломея. Да, наиболее очевидный кандидат в следующие константинопольские патриархи. Этнический грек, проживающий сейчас в Соединенных Штатах, лютый русофоб, абсолютно лютый русофоб, создатель так называемой православной церкви Украины, да, как мы знаем, да, при Порошенко такая создавалась и при Зеленском обрела окончательные очертания, которая создавалась в противовес УПЦ, вместе с Помпео, вместе с Марком Помпео он эту партию, так сказать, партию создавал, потому что церковью это назвать, в общем-то, сложно. Это скорее политическая партия, которая замешана действительно в атмосфере ненависти. Вот классический, можно сказать, хрестоматийный пример практического воплощения атмосферы ненависти. Православная церковь Украины – это, в общем-то, партия, да, политическое движение, которое связано с лютой русофобией и стремлением разрушить традиционную православную церковь. Илпидифор знаменит тем, что он проводит церемонии венчания так называемых гей-браков, да, то есть вот такой, в общем-то, тоже хрестоматийный персонаж. Призывает к терпимости, к содомии, да, в Стамбульском патриархате. Конечно, агент ЦРУ, безусловно, одновременно, как говорится, да, многостаночник. Ну вот, как говорится, вот такой персонаж открывал съезд республиканской партии. Я, кстати, не очень понимаю вот, вот эту совершенно идиотскую и навязчиво из выборов к выборам повторяющуюся атмосферу ажиотажа и эйфории в российских средствах массовой информации. Вот грядет Трамп, и уж он-то им покажет. Да, ну вот, на самом деле, по ближайшему окружению Трампа видно, что он и кому покажет на самом деле. Стопроцентные русофобы, стопроцентные какие-то абсолютно дремучие обскуранты, да, вот все эти люди сейчас крутятся вокруг Трампа и кормятся с щедрой руки дающей. Ну, на самом деле, наверное, все воспряли духом еще и потому, что Дивенс слывет принципиальным противником помощи Украине. Он говорит о том, что Украине нужно прекратить помогать, заморозить финансовую и военную помощь или, как минимум, очень сильно ее сократить. Да, он за это выступает, но он выступает не за прекращение военной помощи как таковой, да, Украине. Он за то, чтобы всю ответственность за эту помощь несла Европа, а не Соединенные Штаты. Он просто за то, чтобы Соединенные Штаты грамотно и элегантно переложили всю финансовую ответственность на европейские страны. А так вообще-то, я уже 500 раз здесь говорила, и 501 раз я повторяю, что нам абсолютно, в общем-то, все равно, какая администрация в Вашингтоне будет у власти. На самом деле существует абсолютный консенсус относительно России и Украины и у республиканцев, и у демократов. Первое – это не дать Украине окончательно упасть, да? Второе – это не допустить российской военной победы, в этом прекрасненько себе демократы с республиканцами сходятся. Третье – это подморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения с одновременным сохранением всего объема санкций, да, против России. И четвертое – это действительно переложить все финансовые расходы на Европу. Ну и в чем, собственно говоря, Москве от этого профит? Хотела бы я вас спросить. Абсолютно ни в чем. Да, Джей Ди Венс заявляет, что нужно как можно скорее прекратить российско-украинский конфликт с помощью переговоров. Ну, то есть он за то, чтобы остановить конфликт, навязав России максимально невыгодные условия, но позволяющие ей сохранить лицо. Мне, конечно, очень забавно читать, как российские соцсети, да, которые пребывают в эйфории и в таком уже совершенно неприличном предвкушении трамповской победы. Ну, вот только что слюна не капает. И точно так же мне смешно читать соцсети украинские. Там впрямую пишут, что нам трындец, да, что нам окончательный конец и так далее. А почему, собственно, Украине это трындец? Точно ли Украине? Ведь если действительно Дивенс не врет и программу свою будет реализовывать, то это означает заморозка, да, по нынешней ЛБС. Это означает, что да, действительно, Украина заплатит какими-то территориями, но ведь это же вариант, который Украине выгоден. Потому что если не это, то, извините меня, тогда военное поражение, тогда капитуляция, тогда внеблоковый статус, тогда утрата, может быть, даже государственности. Да? В случае затяжной войны и действительно российской победы Украина может остаться, собственно говоря, без государства. Собственно говоря, это байденовский подход. Почему Путин говорит, что Байден нам выгоднее? Это не просто какая-то рисовка, и это не попытка запутать избирателя, да, и дезориентировать его, повести по ложному следу. Ведь действительно Байден, он ведет к тому, чтобы действительно конфликт шел до победного конца, до выполнения всех целей специальной военной операции. А трамписты наоборот, они хотят так называемую заморозку, а заморозка это означает военное поражение России. Мы получаем отложенную войну, мы получаем гарантии для Украины, да, ее натовское продвижение, ее членство может быть в Евросоюзе или, по крайней мере, очень долгое ее кормление, да, финансовое, военное, какое угодно. Никакой ликвидации украинской государственности, никакой денацификации, никакой демилитаризации, об этом, обо всем можно забыть. Будут накачивать Украину как, можно сказать, такую общеевропейскую ЧВК, и в случае победы Трампа и трампистов это самый вероятный вариант. Поэтому, что, собственно говоря, наши скачут, а украинцы плачут, я не очень понимаю. Но, тем не менее, мы имеем вот такую пропаганду с обеих сторон, совершенно идиотскую. Почему фанаты Трампа отказываются понимать столь простые истины, мне непонятно. Как я уже говорила, для Трампа и вообще для американской политики очень важен персональный фактор, фактор личностного взаимодействия. Видимо, на это и рассчитывал глава Венгрии Виктор Орбан, когда завершил свой известный трип, да, мировой трип именно в Вашингтоне. Вообще для Орбана это, конечно, история совершенно уникальная. Совершенно уникальная оказия, если действительно побеждает Трамп, в верности которому он уже 100 раз расписался. Трамп умеет ценить. Трамп умеет ценить и умеет, собственно говоря, обижаться. Мы это помним по случаю с Беньямином Нетаньяху. Произраильский насквозь Трамп поддерживал Нетаньяху всегда, очень много для него сделал, а когда в 2020 году в январе Нетаньяху официально, как глава израильского государства, поздравил победившего Байдена или победившего, тут уже, как говорится, мы никогда не узнаем, где правда, вот тогда Трамп не на шутку разобиделся и забанил Нетаньяху во всех соцсетях. Поэтому, конечно, личные контакты такого рода, они имеют большое значение. Вот эта траектория Орбана, сначала Киев, потом Москва, потом не Пекин, вот если кто-то думает, что Пекин, то он ошибается, потом Шуша, азербайджанская Шуша. Он поехал в азербайджанскую Шушу обсуждать проблемы Карабаха, таким образом пометив, да, что и кавказские проблемы ему тоже интересны. Вот такой вот весь из себя Орбан, да, посланник мира. Потом уже Пекин, а потом Вашингтон. Более того, Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором обозначил следующие пункты. Ну, во-первых, призвал к возобновлению всей полноты дипломатических контактов с Россией. Это необходимо для завершения войны. Второе. Он призвал к полномасштабным переговорам с Китаем. намекнул на то, что Венгрия с Китаем вместе будет разрабатывать дорожную карту «Мирный план», и обозначил вообще вот это стремление к налаживанию взаимоотношений с так называемыми мировыми изгоями, да, Россия и Китай. Штаты очень хотят нас записать в мировые изгои. И упомянул в конце этого письма, безусловно, о Трампе, о том, что Трамп может и должен стать посредником по мирным переговорам. На что Шарль Мишель ответил Орбану ответным письмом, в котором было написано, что политика Евросоюза, заключающаяся в наращивании поставок оружия Украине, это вовсе не политика войны, а совершенно наоборот. Ну да, это политика мира и нюхание цветочков, да, как уже один наш обозреватель отметил. Поставка наркотиков приводит к здоровому образу жизни, а усиленное употребление алкоголя приводит не к алкоголизму, а тоже к здоровому образу жизни. Но это примерно логика вот такого порядка. Более того, на Венгрию начали очень сильно давить. Мы видим, как это давление нарастает. Боррель в ответ на окрик, мол, что ж ты, сволочь, не согласовал свои визиты, куда же ты поехал и так далее, Орбан ответил очень резко. Боррелю он ответил просто, можно сказать, в его стиле, то есть абсолютно парировал. А что, мне, может быть, еще согласовывать, с кем мне поехать поужинать? Да, то есть конфликт нарастает. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию. Кроме того, она понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством в Евросоюзе. Европейская комиссия будет представлена на уровне каких-то абсолютных клерков, там старших помощников младшего дворника, и только во время неофициальных заседаний Евросоюза. Ну, вот это уже чистая глупость, надо сказать. Это классическое назло бабушке «отморожу себе уши». Тем более, что, в общем-то, европейские страны, они тоже не оловянно-солдатики и тоже не лыком шиты. Вспомните премьера Словакии Роберта Фица, который похвалил Орбана за его визит в Москву и сказал, что если бы не состояние здоровья после огнестрельного ранения, он бы, безусловно, составил Орбану компанию, поехал бы к Путину вместе с Орбаном. Это уже о чем-то говорит. А тут еще и Австрия заявила о том, что будет, как и прежде, посещать все заседания под венгерским председательством. Ну, то есть это не совсем, конечно, бунт на корабле, но это демонстрация того, что европейские страны, в общем-то, вспоминают, что они суверенные государства. Кто такой, собственно говоря, Боррель, кто такая фон дер Ляйен, кто такой Шарль Мишель, кто их избирал и вообще почему эти люди присваивают себе право вещать от имени всей Европы, не очень понятно. Я думаю, что вот такая абсолютно близорукая, абсолютно неуклюжая, абсолютно брутальная политика в стиле слона посудной лавки еще очень-очень сильно аукнется европейской бюрократии. Это усиливает разлом и разрыв между европейскими странами, это понижает роль европейской бюрократии, то есть люди классическим образом, все по классике, выстреливают себе в гениталии, сами этого, в общем-то говоря, не понимая. Но, по крайней мере, вот сейчас весь этот скандал продолжается, более 60 депутатов Европарламента уже требуют лишить Венгрии право голоса в Евросоюзе, да, из-за поездок в Россию, в Китай, какая прелесть. На самом деле к стройному хору европейских государств присоединились не только Словакия, не только Австрия, не только Сербия, но и, скажем так, Грузия. Грузия не член Евросоюза, но, тем не менее, уже показывает зубки. Премьер-министр Ираклий Кабахидзе на этой неделе сказал, что Грузия не даст себя покорить либеральному фашизму. Она обязательно освободится от либерального фашизма. Кого он имел в виду? И только ли президента Саломе Зарубишвили? Президент Саломе Зурабишвили борется с грузинским парламентом в конституционном суде из-за закона об иноагентах, да, ну, вообще, такое ощущение, что грузинских парламентариев покусали не только наша Яровая с Милоновым, но как бы не Скобеева с Соловьевым, потому что вот эти вот словеса о либеральном фашизме – это уже точно не из риторики кавказских государств. Уже европейские средства массовой информации пишут, что Ираклия Кабахидзе покусали российские спецслужбы, да, очень плотно с ним поработали. Ну, попробуйте, во-первых, поработайте с нынешними грузинскими политиками, да, а во-вторых, я надеюсь, что, конечно, наши спецслужбы так топорно не работают. Но, тем не менее, слова были произнесены, на фоне этого, по-моему, все горшки таки побьются, по крайней мере, уже было артикулировано, что идет приостановка сближения Евросоюза с Грузией, процесс вступления в Грузии в Евросоюз приостановлен, и вряд ли это только следствие последних высказываний Кабахидзе. Нет, конечно. В отличие от Армении, совершающей разворот на Запад, Грузия, со всей очевидностью, совершает разворот, вот только непонятно куда. В Россию вроде нет, в сторону Китая вроде тоже нет, Китай далековато. Но вот точно-точно не в сторону европейских бюрократов со своим либеральным фашизмом и либеральным тоталитаризмом. Ну, куда, собственно говоря, Грузия повернется в итоге, будем, как говорится, посмотреть. Рядом с Грузией, конечно, Турция, которая в последнее время тоже высказывает вполне себе артикулированные недовольства европейскими порядками. Поэтому, может быть, конечно, имеется в виду ситуативный союз Грузии и Турции. А может быть, еще что-то имеется в виду. Это, как говорится, мы пока не очень понимаем. Но то, что Европа находится в кризисе, внутреннем кризисе, абсолютно рукотворном, скажем так, да, то, что вот эта кризисная ситуация никак не может не отражаться на отношениях с Соединенными Штатами, это, конечно, стало очевидно в полный рост на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. 75 лет в этом году исполняется военно-политическому блоку НАТО. Свой полувековой юбилей, 50-летний юбилей, НАТО отмечало, как вы тоже помните, на фоне горячей войны в центре Европы. Какое совпадение! Только тогда была война коллективного Запада и блока НАТО против несчастной Сербии, сначала Югославии, потом уже Сербии, да, а сейчас 75 лет на фоне кровавого и горячего конфликта на территории Украины. Кто бы мог представить? Тем не менее, чем, собственно говоря, закончился саммит НАТО для России, для Украины и для Европы в целом? Ну, во-первых, все признаки эскалации гонки вооружений. Мы это видим уже не первый год, но сейчас все может пойти в ускоренном темпе. Уже объявлено, что в Европе будут размещены ракеты средней дальности. Как мы помним, в начале 80-х годов прошлого века в Германии появились американские «Першинги-2». Вот сейчас уже заявлено о том, что будут размещены некие ударные системы, напрямую ракеты средней дальности не поименованы, но некие ударные системы, а может быть даже и гиперзвук на полях саммита НАТО отмечаем, да, если действительно технологический прогресс достигнет такого уровня, то и гиперзвук может появиться в Европе с подачи Соединенных Штатов. Что такое ракеты средней дальности? Это ракеты, которые бьют от 500 до 5500 километров. Это значит, что из Германии вполне можно достать, ну, до Екатеринбурга, например, да, и даже до некоторых городов за Уралом. Вот такие невеселые новости. Если Россия не добьется успеха на украинском театре военных действий, то мы будем иметь ракеты средней дальности не в Германии, а под Харьковом, допустим. Да? Почему, собственно говоря, для России жизненно важно не заморозка конфликта и отложенная война через 5-10 лет, а именно тотальный разгром киевского фашистского режима. Демонтаж нынешнего украинского квазигосударства – это кондицио сине куа нон. Это, в общем-то, обязательное условие для выживания не только России, но, в общем-то, и всей суверенной Европы. И чем раньше Европа это поймет, тем будет лучше. Для Украины пока все не так оптимистично. В НАТО не позвали, обещали посулить 40 миллиардов долларов, но это, как говорится, вилами по воде писано. Потому что выделять будет не блок НАТО, а выделять будут отдельные государства. А они тоже со своими проблемами, заморочками и кризисами. Как минимум Германия уже заявила, что не сможет выделить обещанное в полном объеме, а только в половинном в 2025 году. Не 8 миллиардов евро, а 4 миллиарда евро. А другие страны, уверяю вас, испытывают проблемы похлеще немецкой. Да? Поэтому, конечно, вот эта вот сумма 40 миллиардов, она пока что выглядит фантастикой. Но, по крайней мере, она была названа, она была артикулирована. Много было насчет Китая. Понятное дело, что НАТО к Китаю, так сказать, опосредовано, но тем не менее вполне четко заявлено, что будет выстроено такое своеобразное азиатское НАТО из противников Китая в азиатско-тихоокеанском регионе. То есть это прежде всего Япония, это Южная Корея, это Австралия, это Филиппины, это Сингапур. В общем-то, блок сколачивается такой нехилый. Поэтому, конечно, вот эти усилия НАТО по сколачиванию НАТО-азиатского, они толкают Россию и Китай в объятия друг друга. И при всех сложностях, при всех условностях такого союза, конечно, он абсолютно неизбежен. Да, он, конечно, выстроится не без проблем, не без трудностей, и не завтра, и даже не послезавтра, но, тем не менее, такова логика развития мира. Да, и мы это увидим очень и очень скоро. Кризис европейский проявляется не только в надгосударственных европейских структурах. Как мы видим по примеру Франции, традиционные политические элиты во всей Европе, они, в общем-то, тоже терпят неудачу одну за другой. Но прежде чем смеяться над неудачами того же Макрона во Франции, давайте посмотрим, что в левом лагере. Левый лагерь, как мы, собственно говоря, и прогнозировали, а это не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прогнозировать кризис левого лагеря. Да, они сумели сгруппироваться для того, чтобы набрать голоса и забить своими представителями треть парламента, но на этом, как говорится, все и кончилось. На негативе сплотились, а на конструктиве сплотиться не смогли. Поскольку Макрон принял отставку-таки Габриэля Атталя, наступает период кастинга на премьерскую должность, и, казалось бы, левые должны были выступить во всеоружии, но мы видим, что там полный разброд и шатание. Во-первых, есть радикальная часть левых, которые крайне не рекомендуют Меланшону играть вообще в эти министерские игры. Дистанцироваться от правительства, дистанцироваться от его промахов, дистанцироваться от всего негатива, который неизбежно будет накапливаться и изливаться наружу, это предлагают радикальные левые. Но такие радикальные левые, на самом деле, большая редкость даже в самом левом, как говорится, блоке партий. Мы видим, что Меланшон очень даже не против поиграть в правительство, даже французские коммунисты очень даже не против, что, собственно говоря, немножко выделяет их, ставит слегка особняком в ряду европейских компартий. Ну, французская компартия, как я уже говорила, всегда была самая правая, самая коррумпированная и самая разложившаяся. Ее сегодняшнее поведение, оно красноречиво об этом говорит. Первое заседание парламента состоится уже завтра, и совершенно очевидно, что в Национальной ассамблее левые не смогут предложить консолидированного кандидата. Сначала Меланшон предложил от своей непокоренной Франции Манюэля Бампара, это его фаворит, который формально возглавляет «France Insoumise». И, конечно, для Меланшона очень важно было бы иметь своего человека и своего кандидата в этой премьерской гонке во Франции. Вот. Но, конечно, Бампар не был поддержан, и предложение само собой отпало. Потом вроде как сложился долгожданный консенсус между непокоренной Францией, французской коммунистической партией и зелеными. Они выдвинули консолидированного кандидата Югет Бело. Югет Бело, бывшая коммунистка, член французской коммунистической партии из Реюньона, казалось бы, оптимальная кандидатура. Но есть еще вторая половина левого блока, это всевозможные социалисты, соцпартия и примкнувшие к ней. И вот они тянут левых, я даже не знаю куда, то ли вниз, то ли налево, то ли еще куда-то, но, тем не менее, они согласны только на своего кандидата Оливье Фора. Социалисты уверяют своих левых собратьев, что только на социалиста якобы согласится Макрон. И если уж не Франсуа Олланд, то, по крайней мере, Оливье Фор. Это, конечно, Меланшона никоим образом не устраивает. И вот такая симпатичная кандидатура, как Югет Бело, мало того, что ее задвинули обратно, так ее еще всячески дефамируют, сейчас поливают грязью, проводят совершенно жуткие черные политтехнологические кампании против нее. Ей припомнили, да, кстати, что ей припомнили, что сочли черным пиаром против коммунистки Югет Бело. Оказывается, такая нехорошая депутатка из Реюньона в 2013 году не голосовала за закон, легализующий гей-браки. Ах, она такая сволочь! Как же она смогла? Она не ходила на демонстрации в поддержку гей-браков и на многочисленные гей-прайды. Она от этого сторонилась. Она голосовала в 2014 году против запрета носить в общественных местах символы своей религиозной принадлежности. Символы религиозной принадлежности – это не только хиджаб и никаб. Это еще, допустим, нательный крестик для христиан. Вот она голосовала. Да? Как так можно? Вот христианский крестик, его тоже как бы нельзя носить во Франции на показ. Вот, например, в кровавом российском Мордоре можно и крестик, и хиджаб тебе, пожалуйста, и в никабах у нас ходят, да, и направо и налево. А вот во Франции такого нельзя. В общем, девушку затравили, и она, естественно, от предложенной чести отказалась, не пожелав стать камнем преткновения для всего левого блока, для левой коалиции. Тогда начали выдвигать уже совершенно рандомные кандидатуры по принципу, так сказать, абы кого, да? Ну, хотя на самом деле выдвинули немало достойных людей, бывшую главу Компартии Мари-Жорж Бюффе, например, или мэра Лилля, очень популярную Мартину Бри, или, например, ее бывшего зама, да, бывшего министра образования при Оланде, Наяд Вало-Белькасем, тоже вполне себе достойная кандидатура. Но это уже напоминает такие судорожные попытки вдохнуть воздух для тонущей левой коалиции. Совершенно понятно, что никакого левого во главе французского правительства в ближайшее время мы не увидим. Компромисс не найден. И, естественно, в интересах Макрона и примкнувших теперь уже к нему лепенистов забанить левых, воспользоваться их слабостью, воспользоваться их внутренним расколом и таким образом отодвинуть от властных постов навсегда. Ну, я на полях замечу, что, в общем, это вариант для левых не такой уж и плохой. Зашквариться в правом правительстве при либерале Макроне, наверное, это вряд ли лучше, чем отсидеться в окопе и демонстрировать избирателям свою неподкупность и непродажность. Вот такие европейские новости. И последняя новость, которую никак невозможно обойти своим вниманием, это, в общем-то, новость приятная. Мы иногда здесь, в этой студии, рекламируем хорошие новые книги, которые выходят в нашей печати, появляются, и можем их рекомендовать. Так вот, могу вам с удовольствием сообщить, что Артём Кирпичёнок, который часто становится гостем этой студии, замечательный петербургский историк, культуролог, историк иудаизма, большой друг на самом деле всех гостей Петербурга, потому что он еще, наверное, и один из лучших гидов по Питеру. Если вы когда-то поедете в Питер, то обязательно походите по городу в компании Артема Ивановича. Он вам расскажет то, что вам, в общем-то, не расскажет никто. Мы знаем, что Артем специализируется по еврейской истории. Он закончил еврейский университет в Иерусалиме, он служил в израильской армии, и, собственно говоря, вот эта часть его жизни сделала его непримиримым врагом всякого сионизма. Да, это один из самых известных у нас еврейских антисионистов, который пишет книги об истинном лице этой идеологии и этой практики, да, сионистской. Мы уже с вами в этой студии разбирали его замечательную книжку «Народную историю Израиля», вышедшую 5 лет назад. И тогда мне казалось, что книжка настолько исчерпывающая, что как бы не добавить, не прибавить. Но, тем не менее, уже тогда Артём сказал, что он будет писать к этой книжке продолжение. Это как бы сиквел, да, сиквел, который будет гораздо лучше первоначального варианта. Ну, что могу сказать? Книжка действительно стала толще, она стала объемней, информативней. Вот, я вам очень рекомендую ее приобрести. Она называется «Израиль. Путь к катастрофе». Вот так она выглядит. Да, на обложке у нее карта очертаний Израиля в огне. Вот, это вполне себе пророческая обложка, потому что Артём задумывал книжку, когда еще нынешняя ближневосточная война в полным ходом не шла, но, тем не менее, уже было абсолютно понятно, к чему все катится. И вот эти апокалиптические прогнозы, да, путь к катастрофе, это совершенно не пустые и не пафосные слова. Мы видим, что Израиль семимильными шагами идет к катастрофе своей собственной государственности. И до столетия этой самой государственности вполне себе рискует не дожить. Как это случилось, почему это случилось, каковы были закономерности вот этого падения в пропасть, все это очень-очень подробно расписано в книге Артёма Кирпичёнка. Артём Кирпичёнок уже в первой своей книге писал о том, что сионизм – это трагедия не только для палестинского народа, которому выпало жить внутри вот этой сионистской зловещей парадигмы. Нет, это вполне себе катастрофа и трагедия и для еврейского народа, потому что на самом деле еврейский народ оказался обречен на слом своей государственности благодаря именно сионистской доктрине. Израильское общество очень расистское, очень сегрегированное, очень, скажем так, апартеидное общество. Артём приводит вполне себе прямые параллели с апартеидом той же самой Южноафриканской республики. Люди делятся на сорта, и ты рожден быть либо первого, либо второго, либо, как в случае с Израилем, третьего, четвертого и пятого сорта. И самое интересное, что, конечно, антисионистских писателей, антисионистских идеологов у нас, в общем-то, не так мало, и на эту тему написано не так мало литературы, но в основном эта вся литература строится на принципе бинарной оппозиции. Да, вот есть государство, рай для одних и ад для других. Артём уходит от этого бинарного противопоставления. Он совершенно четко, наглядно и недвусмысленно показывает, что сионистское государство – это беда прежде всего еврейского народа. Еврейского народа, разделенного не только волею исторической судьбы, но и разделенного впоследствии уже внутри собственного государства. Вот об этой трагедии, не только о трагедии палестинцев, да, конечно, трагедия палестинцев всего сегодня на первых полосах всех газет. Трагедия Нагбы, трагедия всевозможных войн и террористических атак со стороны израильского государства – все это живая история Палестины. Но сегодня, сегодня вот это разлагающее, гнилостное воздействие израильского государства поражает прежде всего еврейскую общину, которая в этом Израиле проживает. Очень рекомендую вам прочитать книгу Артёма Кирпичёнка. Это действительно увлекательное и, надо сказать, очень легкое чтение, вы за 2 вечера легко эту толстую книжку одолеете, она читается как первоклассный детектив, хотя, конечно, детектив вполне себе трагический. «Израиль. Путь к катастрофе» издана в издательстве «Директ Медиа» Артём Кирпичёнок. Спрашивайте в ваших книжных магазинах и ищите в интернете. С вами была Дарья Митина. Это была программа «Другой глобус». До встречи на следующей неделе.